Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Высоты». Сегодня вторая часть. Заглянем с вами в этот текст, о котором я выше упомянул. Первая книга Паралипоменон, глава 16, стихи с 38 по 40. Давид оставил там, пред ковчегом завета Господня, Асафа и братьев его, чтоб они служили пред ковчегом постоянно, каждый день, и Овед-Эдома, и братьев его, 68 человек. Овед-Эдома, сына Идифунова, и Хасу, привратниками, а Садока, священника, и братьев его, священников, пред жилищем Господним, что на высоте в Гаваоне, для возношения всесожжений Господу, на жертвеннике всесожжения, постоянно, утром и вечером, и для всего, что написано в законе Господа, который он заповедал Израилю. Из стихов с 39 по 40 мы видим, что Давид приносил всесожжения Господу перед жилищем Господним, которое находится на высоте в Гаваоне. И Соломон приносил жертвы на жертвеннике всесожжения, согласно второй книге Паралипоменон, глава 1, стихи 5 и 6. А медный жертвенник, который сделал Веселеил, сын Урия, сына Орова, оставался там, пред скинию Господнею, и взыскал его Соломон с собранием. И там пред лицом Господа на медном жертвеннике, который пред скинией собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. Но здесь следует отметить, что ковчег Завета больше не находился там в скинии собрания. Он больше не находился в жилище Бога. Прежде всего, этот ковчег Завета был филистимлянами у израильтян украден во время поражения израильтян в войне против филистимлян. Причиной тому был грех сыновей Илии. Как читаем в первой книге царств в главе 4 стих 11. «И ковчег Божий был взят филистимлянами, и два сына Илиевы, Офни и Финеис, умерли. А после того, как ковчег Завета причинил филистимлянам большой вред и урон, то владетели филистимские принесли жертву повинности, чтобы вернуть ковчег Завета израильтянам. Окольными путями ковчег Завета попал, наконец, через Давида в город Давидов в Иерусалим, как читаем в первой книге Паралипоменон в главе 15, стихи с 24 по 29. Шевания, Иосафат, Нафанаил, Амасай, Захария, Банея и Елиезер, священники, трубили трубами пред ковчегом Божиим. Овед-Эдом и Иехия были предверниками у ковчега. Так Давид и старейшины Израилевы и тысячи начальники пошли перенести ковчег Завета Господня из дома Овед-Эдомова с весельем. И когда Бог помог левитам, несшим ковчег Завета Господня, тогда закололи в жертву 7 тельцов и 7 овнов. Давид был одет в весонную одежду, а также и все левиты, несшие ковчег, и певцы, и Хенания, начальник музыкантов и певцов. На Давиде же был еще льняной эфод. Так весь Израиль вносил ковчег Завета Господня с восклицанием при звуке рога и труб и кимвалов, играя на псалтирях и цитрах, когда ковчег завета Господня входил в город Давидов. Мелхола, дочь Саулова, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и веселящегося, уничижила его в сердце своем. И Давид одновременно приносил жертвы в обоих местах – у ковчега завета во дворе вновь построенной скинии собрания и, как Соломон, на этой большой высоте, на главном жертвеннике, которое находится в Гаваоне. И даже тогда, если сам Самуил благословлял жертвы заколания, когда Саула помазали в царя, и Бог не реагировал посредством гнева, то Слово Божие, Божья заповедь, всегда стоит перед всем этим, как наибольшее. Читаем в книге Второзакония, глава 12, стихи 13 и 14. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь в одном из колен твоих. Приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе». Это так важно, чтобы мы познали, что это маленькое отклонение может иметь последствия, как мы это ниже увидим у Соломона. С момента грехопадения наших прародителей в райском саду в Эдеме сердце человека испорчено через нашептывание змея. Это нашептывание змея преобразовало сердце человека, преобразовало на змеиный лад. Нашептывание змеем вещей, которые теперь находятся в сердце человека, мы находим в книге Бытия, глава 3, в трехкратном размере. Во-первых, в сердце человека заложено неверие. «Подлинно ли, — сказал Бог, — не ешьте ни от какого дерева в раю?» Бытие 3 стих 1. И сегодня мы находим у людей то же самое нашептывание сатаны, как и тогда у Евы. Затем эту ложь змей вкладывает в сердце человека. «Нет, не умрете!» Стих 4. Это была и сегодня еще является великой ложью. А третий фактор, который змей заложил в сердце человека, заключается в том, что на основании высокомерия и своеволия человека человек желает кем-то быть. «Вы будете как Бог» – стих 5. В этом коротком выражении переводчики русской Библии сделали ужасную ошибку и написали «Вы будете как боги, а не как Бог». Это означало бы, что вы будете как идолы, как демоны и сам сатана. Это ужасный перевод. А поскольку Ева и Адам проявили согласие с сатаной через то, что они взяли и ели этот запретный Богом плод, то на основании этого сказанное змеем вошло в их сердце. В отношении этого свойства или качества состояние человеческого сердца и до сегодняшнего дня не изменилось. И лишь тогда, если мы осознаем это состояние, если мы перед Богом признаем это состояние, и если мы Бога оправдываем в Его действиях в том, что скажем «Да, дорогой Господь, Твое слово верно в отношении наших сердец», как читаем в послании Римлянам в главе 3 стих 4. «Бог верен, а всякий человек лжив». Как написано, «Ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем». И если мы Господу Иисусу так скажем, то лишь тогда Он может нас благословить. И дальше мы читаем у пророка Иеремии в главе 17 стих 9. «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? И что же еще лукавее, чем сердце человека, если в этом тексте, в Слове Божьем, так написано?» Зло человека было великим на земле, и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Так написано в книге Бытия в главе 6 стих 5. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И у пророка Иезекииля мы читаем об этом состоянии сердца в главе 14 стихи 2 и 3. «И было ко мне слово Господне, говорит Иезекииль, Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Самыми великими идолами в наших сердцах является наше «я». В то время, как плоть имеет больше отношение к вожделениям, то сердце имеет больше отношение к стремлению добиваться, отношение к страстному желанию. Поэтому читаем в послании Римлянам в главе 1 стих 24. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела». А с другой стороны, сердце имеет существенное отношение к мыслям, к советам, к покушениям и в отношении совета, в смысле решения. В этом мы видим планирование сердца, а это планирование возникает и исходит из нашего сердца. В отношении детей Божиих об этом читаем в первом послании к Коринфянам, глава 4, стих 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». В отношении этого вопроса Слово Божье сообщает нам об одном человеке по имени Симон, который умел колдовать и который за деньги хотел купить Божий дар Духа. Об этом читаем в Деяниях апостолов, глава 8, стих 9. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал, то есть колдовал, и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого». Стих 13. «Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Стихи с 18 по 24. «Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет на погибель с тобою, потому что ты помыслил». Это было его мышлением сердца. «Помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сём части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом». Стих 22. «Итак покайся в сём грехе твоём и молись Богу, Может быть, опустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи, и в узах неправды, то есть в плену неправды. Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». В этом тексте мы явно видим, что сердце этого Симона, который в корыстных целях хотел использовать силу Святого Духа, было исполнено коварным помыслом. Только там, где люди вступают в общение с Богом, мы уже в Ветхом Завете находим позитивные черты сердца или стремление сердца. Бог ищет человека, и не наоборот. Об этом факте Иисус сообщает нам в Евангелии от Иоанна в главе 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Бог ищет человека, чтобы изменить его сердце. Если новозаветники приходят с Богом в общение, то у них мы находим позитивные черты, выраженные через Библию у праведника: радость и мудрость, честность и прямоту. И погибшим закон записан в сердце в позитивном смысле для суда, как читаем в послании Римлянам в главе 2, стихи 14 и 15. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И только в том случае, если мы в Божьем свете познаем испорченность нашего сердца, тогда мы можем измерить величину, с которой Бог встречает наши сердца во Христе. И, несмотря на эту испорченность наших сердец, все же нас любит. Это является Евангелием Господа Иисуса. Об этом читаем во втором послании к Коринфянам в главе 4, стих 6. «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Бог светит в такие испорченные сердца. Очень славное Евангелие. И дальше читаем по этому поводу в послании Римлянам в главе 1, стих 21. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце». А также в послании Ефесянам в главе 4, стих 18. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». В такие сердца Бог светит единственно через Христа, через крест, где Сын Божий пролил свою кровь, потому что не было другой возможности. Только через Христа мог этот свет светить в наших сердцах. Во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 6, мы имеем отношение к новому творению, ибо там сказано совсем выразительно. Здесь Павел ссылается на первый день творения. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, является также тем, который озарил наши сердца, и познание живет во Христе». В этом мы видим рождение свыше, новое творение в человеке. Следовательно, христианином является лишь такой человек, в которого Бог через свой свет вселил Христа. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 44. Итак, Христос живет в наших сердцах, в сердцах всех детей Божиих. А молитва Давида, о которой мы читаем в Псалме 50, стих 12, будет исполнена позднее, после Голгофы. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Неужели мы не имеем больше никакой нечистоты в наших сердцах? Нет. Коварные атаки врага в сердце ветхого человека, который постоянно имеется на лицо, наряду с новым человеком, не утихают. А этот факт приносит нам много нужды. Это мы должны знать, чтобы с этим фактом мы могли правильно обходиться. Об этом Новый Завет говорит очень ясно. А в Ветхом Завете мы имеем по этому поводу прекрасные прообразы. К примеру, Ездра, глава 3, стих 12. «Впрочем, многие из священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежде храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно». В Ветхом Завете нам бросается в глаза, что каждый раз, когда Божьи мужи, праведные, как прообраз спасенных Нового Завета, каждый раз, когда в Ветхом Завете говорится о праведных, то эти Божьи мужи говорили или размышляли в своих сердцах. Тогда, как правило, из этого принципиально выходили противобожественные вещи – неверие и своеволие. Всегда. А это явление имеет свое начало в инициаторе и виновнике всех превозношений. Об этом мы читаем у пророка Исаии, когда этот сын зари или сияющая звезда, как Святой Дух называет его в оригинальном тексте, который впоследствии стал сатаной, говорил в своем сердце. Исаия, глава 14, стихи 13 и 14. «А говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божиих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Все же какое высокомерие стало господствовать в его сердце? Высокомерие, которое привело его и одну треть ангелов к падению, к отпадению от Бога. Давид, который имел от Бога обещание быть царем над Израилем и был помазан на царя, в смирении думал в своем сердце, когда Саул был еще царем. Об этом читаем в первой книге царств, глава 27, стих 1. «И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. И отстанет от меня Саул, и не будет искать меня более по всем пределам израильским, и я спасусь от руки его». В этом размышлении Давида мы видим неверие. Давид действительно убежал филистимлянам и стал там скрываться. И если бы Бог не вмешался в эту историю, то Давид стал бы воевать против своего народа Израиля вместе с филистимлянами. По этому поводу на нашем сайте имеется проповедь под названием «Бегство Давида». Это очень интересная проповедь. Филистимляне являются прообразом на духовную власть и силу, с которой мы сегодня имеем дело в этом мире. Возможно, мы не думаем в наших сердцах о том, чтобы не найти ложное убежище. Я надеюсь, что нет. В Бытие, глава 12, стих 7, Бог во второй раз явился Аврааму, этому Божьему мужу, которого Святой Дух представляет нам как образ веры. Этот муж получает Божьи обетования одно за другим. Эти обетования он получает на основании действий в вере, которые должны впоследствии следовать. В стихе 7 читаем. «И явился Господь Аврааму и сказал, «Потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему». Третье обетование Бога Аврааму мы находим в книге Бытия, глава 13, стихи 14 и 15. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.